Дорогие наши слушательницы, у нас интерактивный урок. Рабанитхава сидит целый час в нашем распоряжении, поэтому задаем вопросы, вместе пытаемся разобраться в теме. Безрат Ашем. Рабанитхава, еще раз огромное спасибо. И наша тема заявлена как работа, тема этого месяца. То есть мы работаем над исправлением отрицательных качеств характера.
Да.
Что такое отрицательные качества характера вот в еврейском понимании? Какие качества мы относим, какой характер мы относим в отрицательный?
Значит, у нас первым делом, у нас рассматривается качество на иврите, называется мидут. Мида на иврите – это значит мера. Поэтому у нас нет понятия, как вы очень правильно сказали, нет понятия правильных качеств и неправильных, а вопрос только в количестве. Понятно, как это? Значит, если человек, он жалеет всех, и поэтому жалеет также террористов, вместо того, чтобы их наказать, это, конечно, никуда, понимаете, это очень опасно. Поэтому в иудаизме у нас каждая вещь должна быть в правильных пропорциях. И вот это понятие, то, что называется правильное качество, когда оно в полном балансе. И когда у нас какой-то логик, когда я могу, когда качество не поглощает меня, а я нахожусь над качеством. Может быть, я объясню, как это. Значит, мне что-то... есть понятие, что я что-то чувствую. Это, там, это может быть зависть. Зависть может быть тоже очень хорошая вещь. Но эта вещь... Значит, я, или там жалость. Я жалею кого-то. И есть случаи, когда не надо жалеть. Хотя я там не знаю, сейчас 2 часа ночи, и у меня ребенок умоляет меня, чтобы я ему оставила его продолжать читать, а не укладывать спать. Что такое жалость в этот момент? Я знаю, что завтра у него, понимаете, там целый день занятий. Что такое момент жалости? Снова я говорю это совершенно как пример, совершенно не имею в виду, есть случаи, когда надо, не надо, есть случаи, когда не надо вмешиваться в то, что делает ребенок. Я сейчас совершенно не рассматриваю с понятием воспитания. Вы понимаете, как это? Я просто пробую как будто дать пример именно в связи с качествами. Значит, если у меня моя жалость, и я не могу с ней справиться, и она властит мной, хотя логика, я понимаю, что это неправильно, и я должна сказать свое слово, я должна поставить грань, а я не могу, потому что у меня жалость захлестывает. Это неправильно. Значит, первым делом правильно, это когда у меня логика властит над тем, что я в состоянии на уровне моей логики решить, как я себя веду. А не мои качества, они властят надо мной. Это понятно немножко, что я пробую рассмотреть?
И да, и нет. Вы знаете, вообще удивительная вещь. Я с ней говорила со своей подругой, и мы с ней составили вопросы, которые я хочу вам задать. Она мне помогала, и мы с ней пришли к тому, что самое для нас непонятное – это воспитание детей. Вот эти качества, которые нам, вроде мы делаем все, даже самые положительные, казалось бы, качества. Как вы сейчас привели пример.
Да.
Дети при таком подходе вырастают монстрами.
Да.
И это очень страшно. И вот
конечно.
Мы вот как раз об этом с ней говорили и хотели разобраться. Поэтому это так удивительно.
Я не хочу, но я не хочу говорить о воспитании детей. Вы спросили про качество.
Я говорю, да,
пример.
Но вот как понять, что это отрицательное?
Грани.
Да.
Как
понимать, что это отрицательное? Как мы понимаем?
Да. Значит, тут я уже вошла что-то другое. Может быть, я сначала просто... У нас есть какое-то понятие там жадность и щедрость. Мы рассматриваем, я только скажу, на базе кого сейчас я рассматриваю качество. Это на базе Маймонидов, Шмона Парким Ларабам. Это 8 глав Маймонида, которые вступление в Перкей Авот. А Перкей Авот – это именно часть Мишны, которая занимается именно вопросами качеств. У него там есть известное его вступление. И там он рассматривает так, что у нас, скажем, я беру пример жадность и щедрость. Понимаете, вещь достаточно понятная как. И он рассматривает, что любая крайность отвратительна и неправильная. Человек должен быть за всем уравновешен. Но он рассматривает, что если человек более, скажем, жадный, ему будет тяжелее стать в балансе, чем человек щедрый. Но щедрость может быть уже, когда человек транжира, или не знаю, как это называется на русском более правильном слове. Но он считает, что когда это, вот это перегиб идет в сторону щедрости, или там уже, как я вам говорю, когда он тратит деньги непонятно как, такому человеку немножко легче исправиться. Поэтому вот мы это рассматриваем как будто бы более правильное качество, чем человек, который он скупой. Вот скупость немножко тяжелее будет исправлять, хотя тоже скупость, она, когда она крайняя, она очень неправильная, как также щедрость, когда она в безгранье, она тоже очень неправильная. Что же дети просят, мы будем давать. Или наоборот, это будет, даже не думая, это правильно, неправильно, вы попросили, сразу я вам даю. И любые деньги, которые попадают у меня в руки, у меня сразу непонятно, что тратится. Это же тоже очень неправильно. Значит, поэтому у нас как будто бы, мне кажется, в нашем языке так же, когда мы говорим, что человек, он очень-очень щедрый, или он скупой, когда я говорю слово скупой, мне кажется, я слышу сразу что-то негативное. А когда я говорю про то, что он транжира, я не слышу настолько негативного оттенка, как когда я слышу слово скупой. Вы согласны? И Маймонид рассматривает, что обе качества неправильные, точно так же. Только есть немножко разница в том, как, насколько и как будет человеку тяжело это исправить. Понимаете, как это? То, как будто, то, что мы рассматриваем как будто бы неправильная сторона, она немножко более тяжелее исправлять. Как будто вот если у человека есть этот минус, он немножко его... Человеку легче взять и ограничить то, что у него есть, чем приобрести то, что у него нет. Это понятна разница? Когда человек скупой, у него нет щедрости. Он должен кого-то себя раскрыть, как щедрый человек. И это тяжелее, чем ограничить вот эту щедрость, которую ее надо, у него, она у него есть, только она у него без грани, ее надо просто ограничить. И ограничение легче, чем приобрести что-то, что у человека нет. Поэтому мы как будто это рассматриваем немножко легче, лучше. И Маймонид считает, что два качества должны быть у человека крайние. Это скромность. Человек должен быть вообще без высокомерия. И гнев. Человек должен быть вообще без гнева. А все остальные качества, они должны быть однозначно в середине. Только он считает, что немножко, если мы говорим о щедрости и о скупости, человек должен быть, есть вот золотая середина, и должен быть немножко более в сторону щедрости. Немножко. А в плане высокомерия и гнева вообще надо от этого отдаляться как можно дальше.
А щедрость это... имеется в виду в сторону сдаки, в сторону...
Да, и к людям. Щедрость – это может быть даже улыбка.
А.
Понимаете, есть люди, которым даже улыбнуться кому-то – это не так просто. Это поздороваться, это сказать хорошее слово. Щедрость – она во всем. Если человек щедрый, это не только в деньгах. Просто я пробую понять, каждое качество расширить как можно более.
А в чем должна быть, ну, я не знаю, сказать скупость, но хотя бы вот экономность? В чем должна проявляться?
Мне кажется, первым делом Всевышний, он нам дал этот мир, и мы должны быть очень осторожны. Как раз это рассматривается, что это была проблема еврейского народа. У нас есть запрет бальташхит. Мы не имеем права ничего портить. И человек должен все, что есть в этом мире, значит, часть вот этой щедрости, это как будто бы есть вещи, пользовались и на треть, на четверть, сразу выкинуть, понимаете? Мы, это считается совсем неправильно. Мы должны всем пользоваться очень экономно, ничего не, как будто бы не портить. У нас есть запрет бальташхит, это очень это запрет Туры. И также у нас, когда мы говорим даже о цдака, а логически человек максимум, минимум должен дать 1/10, когда мы говорим про массы, желательно 1/5, но больше, чем 1/5, если кроме критических случаев, запрещено давать. А то человек потом будет нуждаться в том, чтобы ему кто-то другой дал лохас выхалил. Человек должен понимать, думать о будущем, что будет с его детьми, что будет с ним. А просто так, понимаете, жить только на сегодняшнем дне, это тоже проблема. Зависит, конечно, на каком уровне у него уверенность Всевышнего, но глобально человек должен жить и правильно, понимаете, обдумывать, что и как это. Так вот это у нас первое дело, вот это понятие качеств, которое мы говорили, то, что вы спросили, вот эти стороны. Еще одно мнение, что у нас, это считать Маймонид. Еще одна вещь, это я рассмотрела вторую вещь, это насколько я должна быть в состоянии, что каждый раз, когда я делаю поступок, то, что решает, это мой разум, и я не в плене моих эмоций и моих качеств. Скажем, вы знаете, я не могу ему сказать «нет». Это я в плену. Понимаете, я знаю логику, что должна сказать «нет» и не могу. Это понятно, что я пробую тут рассмотреть. Это тоже, значит, считается совершенно неправильно. И у нас третья вещь, это в какой-то мере рассматривается, что я просто рассматриваю разные мнения, понимаю, что такое плохо, что такое хорошо. Это что человек хотя бы должен дать себе отчет и понимать, что он сделал и почему он сделал. Модерная психология это называется модаут. Я не знаю, как называется на русском. Это вот дать себе понимать каждый мой поступок, какая была тут эмоциональная нужда или что эмоционально меня в какой-то мере привело к тому, как я себя веду. Потому что если человек себе не дает оценку, он может очень много раз делать очень хорошие поступки. Очень много раз может делать точно осознание. Спасибо. Осознавать. Осознанность. Спасибо. Это называется осознанность. Спасибо большое, Эстер и Марина. А вот есть мнение, что самая главная вещь, когда мы занимаемся нашими качествами, это осознанность. И даже человек, чтобы сделать, даже если он делает неправильный поступок и неправильный выбор, но он понимает, и у него сейчас очень неправильные эмоции и неправильные качества, но он осознает, да, вот это было неправильно. Может, такой человек может, есть хотя бы шанс, что он когда-то будет вести себя правильно. А когда человек, может быть, даже делает очень много хороших поступок, но у него нет этой осознанности, мы не знаем, что будет завтра. Понятно, как это? Поэтому, когда мы говорили, а как правильно работать над качествами, я дала тут три варианта. Один – это Маймонида. Второе – это понятие, что я в состоянии хотя бы довожу себя до того, что я, моя логика, она властит на каком-то уровне на том, что и как я проявляю свои эмоции. И над моими эмоциями, они, эмоции меня захлёстывают. Наверное, это в какой-то мере рассматривается, вот это когда эмоции меня захлёстывают, называется, когда у человека вот это эмоциональное, как будто эмоции его захватили или, наверное, называется муравут ркшит. Это эмоциональное замешательство.
Овладели, наверное.
И третье понятие – это осознанность. И мы это говорим в видуй сарарну. Сарарну – это говорит объяснение этого слова. Это что мы как будто бы как животное, которое бывает идет направо, бывает идет налево, бывает идет прямо. И кого-то даже не замечает, что и как оно себя ведет. А когда человек, у него есть эта осознанность, значит, есть какое-то когда-то возможность, что он хотя бы исправится. А так человек делает, ну, когда ему говорят, почему так сильно, он скажет, ну я же так много раз делал правильные поступки. Это даже чем-то еще хуже, понимаете, чем человек явно знает, что он делает неправильно. Да, это переполнено эмоциями. Извините, я все эти термины на иврите, на русском не знаю, я только их знаю на иврите. И это у нас говорится про гамана, вернее, вот то, что человек, он переполнен эмоциями, то, что вы сказали. Это у нас говорится про гамана, это у нас говорится про Исава, это у нас говорится также в псалмах, в 14 и в 53 псалме о подлеце, амар наваль балибо. Значит, эта разница считается между праведником и злодеем, что злодей говорит внутри своего сердца. Амар говорится гаман балибо. Сказал Гаман в своем сердце. Сердце – это символика эмоций. А про Хану говорится, когда ее соперница, я не знаю как, вторая жена ее же мужа, ведь это называется ее неприятность, она ее уводила из себя. Хана, когда молится, когда у нее так много лет, 19 лет не было детей, говорится, Хана химе даберет алиба. А Хана говорит над своим сердцем. Есть понятие говорить внутри сердца, внутри эмоций, а есть, когда мы в состоянии, даже в очень тяжелом эмоциональном состоянии, все-таки видеть себя немножко со стороны. Как быть более осознанным? Это каждую вещь, это первым делом. Меня тут спрашивают, как быть немножко более осознанным? Первым делом – это не бояться. Мне кажется, что страх видеть свои недостатки, они ужасный барьер. Это пишет пишет это Арав Вольбе, что если человек хочет начать заниматься своими качествами, он должен иметь вот это мужество. Мы считаем, что для того, чтобы человек начал заниматься своими качествами, у него должно быть мужество. Потому что это ужасно увидеть себя, кто я по-настоящему. И увидеть вот эту, он говорит, взять и увидеть всю пропасть всех минусов, которые внутри нас. Ненависти, зависти, понимаете, как скупости и так далее и тому подобное. И то, что я думаю, что может помочь, Это понять, что вот все эти эмоции негативные, которые вы все видите, и вы просто не можете их терпеть, вы в них не виноваты. Вы знаете, кто засунул их всех в вас? Всевышний. Он нас таким создал. Вопрос не как, кто я создан, а как и что я с этим делаю.
Тогда надо будет опять вернуться к нашему первому уроку, полюбить да. себя.
Да, да.
Со всеми
как бороться
своими...
с повышенным аппетитом и переедание во вред себе. Это у нас рассматривается, может быть, это называется ахиля рикшит на иврите. Это человек должен, это тоже понятие, когда человек эмоционально, он не имеет то, что ему надо. И человек должен подумать в какой-то мере, что обычно, когда есть вот такое желание, есть очень много. Снова, я не знаю вас, я не знаю, кто меня спросил и что. Часто это связано с любовью, которую мы, может быть, не ощущали достаточно от матери. Я не говорю, что она нам не давала. Но, может, мы ее недостаточно ощущали. И обычно то, что человеку в таком состоянии хочется есть, это что-то напоминающее молоко. Это какой-то жир с сахаром. Понимаете, как это? Извините, просто меня спросили об этом. Потому что наша память о том, как мы нас кормили, понимаете, это было что-то вроде этого. Это как будто желание есть мороженое, шоколад, всякие вот такие вещи. Так я бы вам сказала, да, давать себе какую-то часть таких вещей, там мороженое, шоколад или что-то такое, но первым делом, если вы это едите, себя никак не угнетать потом, или как можно сказать, не унижать себя, а давайте себе какое-то количество заранее, возьмите, приготовьте себе достаточно много. И едите это спокойно, с любовью к себе. И я думаю, через какое-то время, безрат ашем, я думаю, что это как-то, понимаете, как это? Вы наполните это себе. Не ограничивайте себя, а то это только может ухудшиться. И давайте себе первоначально достаточно, как будто бы, вот сколько вы понимаете, что вы бы хотели, и сколько вам бы здорово было съесть, и даже немножко больше. И тогда есть возможность, что вы не будете это использовать уже неправильно совсем. Но это, извините, я не психолог, я только говорю очень глобально. Когда человек себе запрещает, он себе этим только повышает аппетит. И он себя делает голодным. Понимаете, когда мало или нету, это психологически очень негативно влияет на нас.
По поводу гнева, вы сказали, его надо вообще из себя да. убрать максимально.
Значит, гнев тоже очень хорошее качество. Я объясню, для чего нужен гнев. Гнев дает нам очень много энергии. И мой папа всегда говорил, что он видел людей, которые засыпали в любой в разговоре, сидя, стоя. Но он почти никогда не видел человека, чтобы заснул в середине ссоры. Потому что во время ссоры у нас... И, конечно, если очень серьезная ссора, мы не в состоянии заснуть. Нам, понятно, как это? Гнев дает очень много энергии. И гнев нужен для того, чтобы защищать кого-то. Значит, когда нам нужно много энергии, тогда мы, да, должны пользоваться гневом. А так, кроме этого, гнев в иудаизме считается очень неправильной вещью. Она также очень считается... Вы знаете, когда мы в гневе, у нас искажается лицо. И в устном предании считается, что у нас куда-то уходит наша душа. И поэтому лицо, когда человек в гневе, он меняется. Значит, это что-то нехорошо смотреть на человека, когда он в гневе. Потому что мы как будто видим что-то совсем другое, неправильное. И в иудаизме считается, что если человек в гневе берет и разрушает какие-то инструменты, или там одежду, или что-то рвет, или понимаете как, тогда считается, что он идолопоклонник. Говорится в Торе, «Ло ебеха эльза», говорится в псалмах, «Ло ебеха эльза», чтобы не было внутри тебя чужого идола. Говорится, как это может быть, внутри меня есть чужой идол? Это имеется в виду гнев. Потому что мы же не хотим, чтобы наши вещи брали, там, рвали или что-то с ними делали. Мы будем против этого. А когда человек в гневе, если он тебе позволяет дойти до такого уровня гнева, что он согласен в гневе что-то, что имеет ценность взять и порвать, это значит, что он, понимаете, как это? Как будто сейчас приносят в жертву своему гневу эту вещь. А как убрать гнева? Это мешает жить. Что можно сделать? Я не знаю, кто меня это спрашивает, Но если это очень индивидуальная вещь, надо понять, что приводит. Первым делом моя мама говорила, чек, и это обязанность человека, есть и спать. Если мы не поспали, Марина, если мы не поспали и не поели, у нас явно наша нервная система, она в плохом состоянии. И не в самом хорошем состоянии. И поэтому нам ей управлять очень тяжело. Пророк Йешаяу говорится, как раз мы это читаем в Йом-Кипур. Единственный пост, который у нас написан в Торе, что мы должны поститься, это Йом-Кипур. Все остальные посты мы постимся за счет неприятностей, которые мы сами на себе, понимаете, как, скажем, 9 ава, это за счет того, что был разрушен храм, и за счет нашего неправильного поведения. А единственный пост, который у нас написан в Торе, это Йом-Кипур. И тогда в Йом-Кипур мы читаем из книги Йешаяу отрывок, который говорит о том, как неправильно поститься. И он там говорит, что для чего вы поститесь? Чтобы поститесь, для того, чтобы брать и быть более нервными, лучше ссориться и лучше драться. Значит, когда человек голодный, у него явно повышается, понимаете, ему тяжелее сдерживаться. Поэтому, если человек ощущает, что у него есть склонность к гневу, любому человеку, и это наша ответственность, мы должны заниматься собой, чтобы не доводить себя до состояния, что нам будет тяжело себя сдерживать. И, пожалуйста, спите и идите завтра.
Спасибо. А как можно помочь другому, например, ребенку, мужу, если вот ему свойственно или ей свойственно гневиться? Как можно помочь другому человеку? Подруге, маме, неважно кому.
Да, сейчас я скажу одну вещь, я не знаю, ли вы. Знаете, вот еще немножко, это 8 ава, это день смерти моего отца. Мой папа был очень темпераментный человек. Кто его знал, может быть, это ощущал. И папа был очень быстрый человек. И вы знаете, что такие люди, у них обычно повышен также гнев. Слово, которое мой папа пользовался больше всего в своей жизни, мне кажется, это было слово «бликас», без гнева. И «савлянут», терпение. И папа это говорил все время. И вы знаете, кому это говорил больше всего? Самому себе. Значит, папа всю жизнь себя воспитывал как не гневец. Когда мы были дети, мы никогда не видели, что папа гневится. Понимаете, я не помню почти никогда такую вещь. Я помню, как папа... Но папа тоже не скрывал от самого себя, что он гневится. Значит, когда мы в гневе, а мы это пробуем скрыть, мы тогда гневимся потом еще больше. Видите, как я сказала про еду, понимаете, как это все... Когда у нас есть вот эта осознанность, она сама очень успокаивает. Когда человек всем говорит, я в гневе, не кто-то вам говорит, вы в гневе, а вы сами говорите. Вы приходите домой и говорите, дорогая жена или дорогой муж, сегодня у меня ужасное настроение, я сегодня просто выхожу из себя во всем, будьте осторожны, я в гневе. Мне кажется, вы будете себя вести намного более нормально. Видите, какой парадокс? А когда будете скрывать от всех, что вы в гневе, вы явно на какую-то вещь вы сорветесь. И я помню, папа приходил и говорил нам, там он даже не говорил имена, ничто, но он говорил, там что-то произошло у него, папа говорил, я бы ему, и поднимал кулак, и когда кулак доходил до стола, не было ничего слышно. И когда я была маленькая, папа считал, что у меня немножко его характер. Я, конечно, совсем не похожа на папу, но папа считал, что в плане гнева во мне что-то такое может быть тоже. И то, что папа с нами говорил, с каждой из нас в нашей семье, это как себя успокаивать. Скажем, папа знал, что его успокаивает, если он идет в природу. Мы все когда-то выходим из равновесия. И что мы делаем, когда мы выходим из равновесия? Мы должны, это тоже наша ответственность. Никто не, это у нас, меня хотя бы так воспитывали, что это не ответственность моего мужа, моего сына или кого-то меня восстановить, а это моя ответственность меня восстановить, себя саму восстановить и заботиться о моем психологическом равновесии. Значит, я могу, пример, скажем, мой отец, это было идти в природу, и папа это однозначно знал, когда ему было что-то тяжело, он вырывался как-то, шел в природу. У нас Всевышний нам помог, что рядом с нашим районом есть парк. И папа, когда папе было тяжело, он шел в этот парк. Скажем, он говорил со мной, что и как меня успокаивает. Я помню даже 5 лет, 6 лет. И я помню, что меня то, что успокаивало, это взять книгу, прочитать ее, и я после этого становилась новым человеком. Уходила вот этот рассказ в какой-то совсем другой мир, выходила совсем новым. Все, что меня там до этого волновало, понимаете, переживало, гневило, просто исчезало. Вот это каждый из нас должен... Есть женщины, которых их успокаивает, когда они в гневе мыть окна. Есть кого-то взять и делать, бегать, понимаете, заниматься физкультурой или прыгать в прыгалку. Есть кому это покупать. Это не только гнев, это себя восстанавливать. Это если вам у вас плохое настроение. Значит, в любом качестве, понимаете, скажем, я могу сказать, что папа, у него была операция на сердце, тогда также, понимаете, у него взяли, ему сделали также операцию на ногу, потому что оттуда взяли вену. И поместили это в сердце. Значит, у него нога болит, двигать руки просто невозможно, тут все было же разрезано, понимаете, как это? И потом объединено. Все очень больно. И моя мама только ушла из этого мира. Это все было очень-очень болезненно и сложно моему отцу. И тогда мы думали, как... Мы увидели, что папе не так просто. И тогда я спросила папу, что тебе... Как? И папа сказал, ой, я хочу идти в зоопарк. И он понял, что вот если он пойдет в зоопарк, это его восстановит эмоционально. И мы пошли с папой в зоопарк, с моим мужем. Но папа знал, что его восстановит. Понимаете, как это? Я не знаю, вы знаете, Иерусалимский зоопарк, животные не в клетках, животные почти на свободе, потому что в клетках это очень неприятно видеть животных. Значит, и это тоже, значит, меня воспитывали в семье, что это моя ответственность. Если мне готовишь еду, чтобы успокоиться, это передается еде, я не знаю. Зависит, может быть, когда вы чистите овощи, это еще не совсем, а как, может быть, весь гнев вы как проявляете, когда вы чистите овощи, и на них вылезет весь ваш гнев. Там или понимаете на что. А когда вы уже врежете, и все, чтобы это было уже немножко с большей любовью. Как выправить грусть и найти ключ к радости? Да, так вот это тоже Сардина, это мой папа, вот как я ему говорю, даем пример, когда вот папа чувствовал, что у него какое-то настроение у него падает, папа очень занимался своим настроением. Первым делом, когда есть физический стон, проверять проверку крови, что у вас есть достаточно витамин D, что у вас есть достаточно витамин B12. Знаете, что я говорю как врач, но часто, когда какие-то витаминов недостаточно, это понижает наше настроение. И папа очень заботился об этом. Также папа в квартире все время зажигал свет. И потом я прочитала, что свет также повышает, влияет очень хорошо на настроение человека. Особенно утром, когда вы просыпаетесь, очень важно, чтобы на вас был свет солнца. Это повышает какое-то настроение также. И я просто могу сказать, что у нас дома это просто культивировалось. Занимайтесь физкультурой. Физкультура тоже поднимает настроение.
Рабанит Хава, у нас было столько много уроков про то, как радоваться, когда не радостно, а вот сейчас надо грустить. Есть какие-то рецепты, да, как помочь себе вот грустить и себе, и детям, и в семье?
Значит, то, что у нас дома делали в это время... Первым делом мы намного менее занимались собой, занимались квартирой, меньше убирали. Это не значит, что мы жили в грязи, ни в коем случае. Но, понимаете, можно взять и вымыть там все вокруг, если там немножко как-то, там окна или как-то. В это время мы как-то все это немножко понижали. И в каждый день, я помню, даже когда я была совсем маленькая, папа приходил домой где-то после полудня, сжигал какую-то бумагу, чтобы у него был пепел, клал пепел вот сюда, садился на пол, и читал Тикун Хацут. Значит, обычно читается Тикун Хацут в полночь. Папа это делал в эти 3 недели в полдня. И это нас очень влияло. Вы просто это видели, как папа оплакивает разрушение храма. И если бы там он что-то рассказывал нам немножко. Но это не было, что мы все должны грустить. Вы просто видели это, понимаете, как пример на нем. И, может быть, каждый день 10 минут, 5 минут. Возьмите, может быть, что-то прочитаете о катастрофе. Это же тоже какая-то часть того, что был разрушен храм. Потому что после разрушения храма происходят все эти ужасные неприятности. Так о чем мы бы хотели прочитать? Есть время, когда мы не должны грустить, а есть время, когда да. Так возьмите, сейчас не говорите, что надо... Не говорите, что вообще нет радости. Мы делаем меньше радости. Так вот, любые вещи, которых вы бы хотели прочитать когда-то или заниматься всякими неприятными вещами, которые произошли с еврейским народом, это время сейчас. Можете читать. Это, конечно, все влияет на нас, и чтобы мы это как-то взяли и воспринимали. Только все должно быть в каких-то рамках.
Спасибо. Панит Хава, можно поговорить о лени? Вот что такое лень и как бороться с ней?
Да. Значит, первым делом это рассматривает Месилат Йешарим, что мы все ленивы, потому что мы все сотворены из земли. У нас есть сила притяжения и инерция. А сила притяжения и инерция – это в какой-то мере корень лени. Понимаешь, что такое инерция? Мы кого-то ничего... нам начать что-то делать очень тяжело. И то, что нам очень тяжело, это начать что-то делать и завершить. Лень, в основном, она проявляется в этих двух точках. Нам очень тяжело что-то начать, это как будто против инерции, понимаете, как это? И когда мы уже делаем какую-то вещь, когда доходит вот до последней, скажем, взять и зашить подол юбки, или взять и вставить молнию, у нас вдруг заканчивается терпение, и все, больше не можем. Вот это очень важно, вот эти две точки проследить и закончить все до конца. И потому что, когда я заканчиваю все до конца, это мне дает какую-то радость. Потому что у меня есть вот эта радость, что я создала что-то. А когда я взяла и что-то бросила в середине, у меня нет этой радости. Понимаете, как я не завершила. И у нас тот, кто считается, кто именно... У нас есть только одна личность, которая не была ленива вообще. У нее не было вообще лени. Это Асаэль. Это был племянник Давида, который говорит, что когда он бегал, даже трава по траве, трава даже не сгиналась. Но кроме Асаэля считается, что мы все ленивы. Только вопрос, на каком уровне. Кто больше, кто меньше. И кто не ленивый, это только ангелы, потому что у них нет вообще понятия земли. Хотя у них нет понятия инерции и силы притяжения. Что помогает депрессии, мужской и женской, спасибо. Значит, вы совершенно, у нас считается, это рассматривает Рэб Хаим Виталь в книге «Шары к душа». Он делит по стихиям людей на четыре стихии, хотя потом можно делить, конечно, также и на более больше делений. И он рассматривает лень как вещь, которая происходит от земли. Поэтому я все время говорю про землю, если вы замечаете. А можно грустить только, когда мы сидим несколько раз в день. Нет, Виталь, можно грустить все время. Просто это какое-то особое время, когда я этому уделяю, и это влияет как будто на меня, на вести. Вы говорили, что за эти два дня можно исправить 22 буквы алфавита. Каким образом? Да, у нас как будто бы это понятие 17-го Тамуза до 22-го, до 9-го Ава. И это понять, снова, это немножко такая сложная вещь, потому что это так же, как вы знаете, когда мы просим прощения за грехи, извините, что я перепрыгиваю с одного на другое, просто я видела этот вопрос, а у нас также прощения, когда мы просим за грехи, тоже поделены по алфавиту. И тогда можно каждый день исправлять один из этих 22 слов, которых мы говорим, когда мы просим прощения перед Всевышним. И у нас уже сейчас, как вы знаете, начиная от этих трех недель, у нас потом есть еще 7 недель, и тогда уже будет Рош ха-Шана. И такое у нас приготовление уже к Рош ха-Шана. Если человек доводит до конца и недоволен результатом, тоже будет радость на каком-то уровне. Потому что хотя бы довел до конца, это уже что-то помогает. Непонятно, достаточно ли раз в день грустить, сидя низко? Непонятно, достаточно ли раз в день. А логически, если мы это делаем искренне, по-настоящему, это обычно влияет на нас, на весь день. И мы кого-то не делаем какие вещи, которые нам делают радость в это время. Потому что мы считаем, что физическое, значит, в иудаизме у нас рассматривается, что наружный мир влияет на внутренний. Теперь я не могу себя заставить радоваться. Я не могу себя заставить быть в плохом настроении. Я или в плохом настроении, или в хорошем. А заставить себя, хотя это кажется, это же мои эмоции, это как будто самое больше всего я, мне невозможно. А наружный мир, он абсолютно в моих руках. Поэтому, когда я веду себя как-то наружу, это влияет на мои эмоции внутри. Значит, если я беру, бегаю, прыгаю, это хотя бы в это время я немножко как-то более в хорошем эмоциональном состоянии. Понимаете, как будто само по себе на меня как-то влияет. Если вы находитесь в хорошем обществе, там все смеются, и вы с ними разговариваете. Вот это, понимаете, как это все на нас влияет?
Рабанит Хава, я хочу воспользоваться своим правом и задать вам такой вопрос.
Да.
Вот по поводу гнева я никак не могу успокоиться, да, да, потому что тяжело.
Вот вы говорили про лень, а видите, я все время
да,
привыкла
нет, нет,
это
нет,
толкать
я все
что-то
не
другое,
могу
у
из
нас
головы
случается.
вынуть. Я думаю, что это возможно сейчас вот проработать такую важную вещь. Когда мне
Да.
еще будет возможность вам задать этот вопрос? Но вот смотрите, я нахожусь в замкнутом пространстве, вот в комнате.
Да.
И кто-то делает то, что мне просто я не могу. Уже много раз говорилось, я просила взрослого человека этого не делать, а он делает. И мне плохо. Что мне делать в эту минуту, чтобы
Я могу
убрать
сказать,
этот
что
гнев?
мой папа делал. Он в такой момент пользовался юмором. Он брал и смотрел на это со стороны и смеялся. Но для этого вы должны быть очень в хорошем состоянии сами собой. Вы понимаете, как это? Чтобы наружу, и, может быть, я еще одну вещь объясню, чтобы наружу, это тоже вещь, которую папа очень умел. С одной стороны, папа был очень чувствительный к людям. И вещи, которые, понимаете, а то мы не можем контактировать с людьми, если мы не чувствительны. С другой стороны, он был абсолютно самостоятельным. И он все время смотрел на себя со стороны. И внутри, и со стороны одновременно. Это понятно, как это? И вот когда была такая вещь, папа просто смеялся. Это может быть не вслух, потому что это может другого задеть. Но вот, вот вы 10 раз ему говорили, что так не надо себя вести, и вот 11 раз он так себя ведет. Вы можете гневиться, а вы можете просто это видеть, как, ну, посмотрите, это же не смешно просто. Вы согласны?
Вот тут очень правильная вещь. Но ведь у женщин играют гормоны, у мужчин
Да.
этого меньше.
100% согласна. Я знаю, что мы женщины, поэтому я женщинам еще больше говорю, что вы должны есть завтрак и спать сколько надо. И тогда гормоны немножко более, как называется, и есть случаи, когда надо брать лекарства. Особенно, я не знаю, ли вы знаете, это один раз я читала об этом, что сделали статистику, что женщины-убийцы, извините, что я говорю о такой ужасной вещи, они почти всегда совершали убийство в связи с своей менструацией. Потому что тогда у нас эмоции очень, понимаете, как у нас гормоны не балансированы. И поэтому то, что надо, это если такая вещь происходит, пользуйтесь. Если вы ощущаете, что у вас какой-то момент в течение вашего месяца гормоны вообще бушуют непонятно как, конечно, мы люди, и зачем нам слишком мучиться и страдать? Это может быть какой-то естественный, может быть, какие-то вещи. Это вы должны решить, что и как это. Я совершенно не врач, поэтому я даже не знаю, что предложить.
Я с вашего позволения зачитаю то, что здесь прислала наша слушательница. Она говорит, я знаю девушек, которые благодаря вашим советам на уроках пошли сдавать анализы. Они думали, что у них лень, а оказалось, был дефицит некоторых элементов.
Я очень
И
рада.
в итоге после приема витаминов стало намного больше сил.
Я
Так
очень рада.
что...
Еще спасибо. Да. Понимаете, мы
Спасибо.
должны... Да, пожалуйста, спасибо, спасибо, что вы это сказали. Поэтому я часто, если кого-то люди приходят, там жалуются о чем-то. Перед тем, как мы начинаем, тяжело работать нашими качествами. Надо первым делом, понимаете, взять и сделать проверку. Да. А если мне кто-то пишет, что у меня наоборот, и надо понять, почему. Но для этого надо с кем-то посоветоваться, с кем-то, кто понимает и знает, что... Да, работяга, я понимаю. И тогда надо понять, что и как это. Рав Зильба Зацаль. Можно считать женщинам? Да, конечно. Извините, еще полное имя. Моего папу звали Ицхак Йосеф. А мою маму звали Гиталия. И мой... Я только не поняла, что значит не делать это каждый месяц. Извините, iPhone я не поняла. Очень часто от щитовидки зависит несдержанность. Конечно, Марина, вы совершенно правы. И день... Но это не всем будет так просто... Мы день до Тиша Б'Ав, это в этот понедельник, не в этот, а следующий, мы, конечно, поднимаемся на могилу моего отца. Только одна вещь, если кто-то хочет, как называется, значит, принято, что женщина во время беременности и женщина во время именно самой менструации не идет на кладбище. А маму, мою бабушку звали Леогид. Это у нас очень интересно. У меня мама и бабушка имели почти то же самое имя, только маму звали Гита Леа, а бабушку звали Леогид. Да. Кайле, я только не поняла, что значит не надо делать каждый месяц, имеется в виду проверку крови. Да, 100% не надо делать. Если вы это имели в виду, вы, спасибо. Конечно, не надо делать каждый месяц проверку крови, ни в коем случае. Пожалуйста, если у вас есть какой-то вопрос,
да,
пожалуйста.
То, что я поняла,
вопросы,
что...
которые я еще не видела, я извиняюсь.
То, что я сейчас хочу подвести такой небольшой итог, пока наши
Да,
девушки
пожалуйста.
пишут новые вопросы, что гнев и вообще наши плохие качества, мы говорим очень много о гневе, например, как пример, что это не бросается на самотек и не говорится, о,
Ни в коем
я
случае.
такая, у меня
Вот.
вот тут гормоны, у меня это.
Примите
Всему
меня, как
можно...
я.
Да, то есть ему можно найти лечение, в кавычках я поставлю, но находить выход, то есть работать не только над собой, в смысле держать себя в руках, а еще и искать причины, и проверяться, и принимать витамины, и даже успокоительные, если это надо. То есть и наша жизнь, это очень повлияет на нашу жизнь, на качество нашей жизни, и на наши семьи, и на наших детей. Мы
Конечно,
опять вернемся к
да,
воспитанию.
да.
То есть,
Мой
если...
папа всегда нам говорил об этом, что мы не отвечаем за того, как мы родились, и за какие наши качества. За это я абсолютно не отвечаю. Я не виновата в том, как я родилась, но я абсолютно отвечаю, что я с этим делаю. И разве можно жениться, если имя мамы и свекрови похожи? Нет. Значит, если это то же самое имя, нет. Но за счет этого, так как это было в другом порядке и немножко по-другому, поэтому это было разрешено. А уже говоря о работе месяца Ав, нет, мы совсем не дошли до месяца Ав. Я как раз принесла, у нас каждый месяц имеет букву. Видите, я даже себе приготовила месяц Ав, его буква это Тет. Но я вижу, что мы сейчас до этого никак, у меня 15 минут, и я не знаю, ли мы до этого дойдем. У вас есть, вы хотели, что я говорила про лень, но я, извините, так просто пробую понять, кто еще, какие были вопросы. Не обязательно все время, да. Но у нас же, да, мы говорили про гормоны. Что это? Нет лекарств. На контрольный перемесячный синдром, да. Нет лекарств. Это балансирует тогда гормоны, да. Я не знаю, что и как. Это нам качество лучше работать... над каким качеством лучше всего работать в месяц А? Значит, месяц А – это месяц, когда мы занимаемся нашими неправильными качествами. И каждый должен понять, какое его неправильное качество, которое ему в настоящий момент, которое он считает, что может сейчас именно им заниматься. На чью могилу? Извините, мы едем. Значит, я еду в понедельник утром в 10 утра на могилу моего отца. Да, вы совершенно правы. Буква Т очень красивая буква. Я просто показываю, как она у нас написана в Торе. И, значит, она имеет, как вы видите, также букву у себя Зайн. У нас есть 7 букв, у которых есть Кав. И она, может быть, я да, расскажу немножко. Значит, эта буква, если видите, у нас мало таких букв, которые, они открыты кверх. Обычно буквы у нас открыты в сторону, вы видите, они кверху. И ее символика, это буква Тет, она у нас первый раз появляется в Торе в слово Тов. Тов – это значит хорошо. И она символизируется Тет, я могу это также произнести как Тит. Тит – это значит глина. Значит, это символика сырья. Значит, видите, это сырье. Это кем вы можете превратиться? Видите, корона. А это рука, которую вы берете это сырье и мешаете, и меняете, делаете из него, что вы хотите. И ведь у вас все кверху, у вас все открыто. Вы можете развиваться, как вы только хотите. И вот это, мне кажется, все, что мы говорим сегодня, это именно об этом, что у нас есть вот это сырье, которое мы должны, есть это качество, которое меня так Всевышний сотворил. И это вопрос, что я беру и с этим делаю. Я могу это сделать на самый духовный высокий уровень, и даже быть, конечно, с короной. Да. Извините, Галит, я вас вдруг не слышу и не вижу. И я вижу, что Татьяна подняла руку. Если человек не получается заменить то, что вызывает печаль или депрессию из-за того, из-за этого не хочется делать то, что необходимо, даже что тогда можно помочь. Значит, когда человек... Конечно, очень часто происходят такие вещи, что то, что мне мешает, я не могу никак изменить. И то, что человек должен тогда взять, это посмотреть не, что у него вызывает печаль, а что у него, да, может вызвать радость. Потому что часто то, что вызывает печаль, я не могу отменить, а то, что мне дает мне радость, я могу да, себе как-то дать. И тогда это тоже мне дает какой-то, какой-то немножко воздух такой, что я могу взять и что-то делать в... И как-то себя радовать. Мы, у нас считается, что это очень важно человеку себя все время брать и радовать чем-то. Постоянная молитва и учеба очень помогает поддержать тонус. Это можно поддержать в любой ситуации, разве не так? Я думаю, что не всегда. Люди, извините, что я такую вещь говорю, но люди также имеют психологическое, как я вам говорю, есть у человека там проблема с щитовидкой, у человека проблема, конечно, молитва может помочь, но зачем нам так... Мы слабенькие, и поэтому, если можно себе как-то помочь физически, чтобы нам было все легче, это, конечно, мне кажется, очень важно.
Да, я поставила всю информацию
касательно
Розильбера. Таня, у вас включен микрофон, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Пожалуйста.
Это Таня. Я хотела поделиться и спросить. Мне очень помогало в свое время и сейчас больше, чем один раз, когда мы читаем Меду, то есть прочитывать несколько раз в день личную молитву из-за Меды. И вот там, где говорится «Ашем», Нецор лишене мераус фатай медабер мирма, улим калилай навшите дом, вы навшите афар лекольди. И вот это как-то входит в тебя, каким, ну, как, каким-то образом это входит, и это все-таки меняет человека. Да. Я чувствую, что я очень сильно изменилась. А вопрос в том, что когда... Это вот, ну, да, мгновенная реакция. То есть что-то тебе сказали, то, что тебя, или ты увидел то, что постоянно раздражает. И ты не успел как бы среагировать, ну, вот, правильно. И вот этот гнев все равно прорывается. Вот, да, как это можно остановить?
Да, да, это можно остановить, но это...
Интервал. Какой-то.
Да, вот это надо научиться. Это очень-очень непросто. Вот научиться не сразу реагировать. И уметь себя сдержать. Какого-то опомниться в эту минуту. Это очень тяжело. Это тренировка. И, конечно, молиться. То, что вы говорите, Таня, очень большая вещь. Это, конечно, также молитва.
Да.
Я вижу... Спасибо, Таня. Большое спасибо. Конечно, молитва очень помогает. Это дает нам вот это осознание. И как будто бы ответственность, которую мы берем сами на себя. И уже есть еще кто-то, кто поднял руку. Спасибо большое, Таня.
Спасибо.
Спасибо.
Михаль,
вам.
Пожалуйста. У нас много поднятых рук, так что давайте. У нас осталось 10 минуток.
Да.
Михаль, пожалуйста. Мы вас слушаем.
Там есть 1, 2, 3.
Так, я видел, окей, что-то. Наоми, Наоми, тогда вы пока.
Огромное спасибо. Вы меня слушаете? Огромное спасибо, Рабанит Слава. Замечательный
урок.
Вначале вы говорили о трех путях работы над качествами. Вы говорили «маймалевис», это то, что вступление в Пиркей Авот, потом как бы самосознание. И третье, я, честно говоря, немножечко не уловила вот эти вот три. Если вы могли...
Это умение смотреть на себя со стороны, и не быть, да, чтобы не было эмоциональное замешательство.
Это я поняла. А что, вот, что было третье?
А третье было осознание. Понимать, почему и что я делаю. Почему я так себя повела.
А можно еще раз делать себе... вот эти вот три? Потому что у меня тогда получается, что только два. Первое было мой маленький, потом вот это самосознание, да, и что дальше?
А третье это то, что я говорю, не вмеш... чтобы не было вот это вмешательство. Эмоциональное вмешательство. Это разные вещи.
А, я поняла.
Чтобы я могла властить над тем, что у меня есть вот эти эмоции.
Ага. А мой маленький это что?
Мама, это что я должна все время стараться, значит, брать и все мои качества стараться, чтобы они были в золотой середине.
А, я поняла. Спасибо большое.
Не, пожалуйста. Я вижу, что тут еще кто-то поднял руку.
И а, Марина, нас... Марина, пожалуйста.
Вы меня имеете в виду?
Да,
да. Добрый вечер. Спасибо большое, Рабанитхава. И всем организаторам спасибо. У меня... Когда... меня слышно?
Если можно, немножко громче.
У меня такой вопрос. Когда работаешь над собой, и есть ощущение продвижения с помощью, и есть какое-то ощущение...
Что извините, вы... я вас очень плохо слышу, я извиняюсь.
Я попробую еще громче.
Сейчас. Спасибо, спасибо большое.
Так лучше?
Да-да-да, спасибо. Да-да, конечно.
Извините, пожалуйста. Когда работаешь над собой, и есть такое ощущение, что с Божьей помощью вот ты чуть-чуть продвинулся, что-то получилось, в той или иной ситуации реакция была намного лучше, чем обычно. И вдруг ты снова падаешь. Падаешь очень сильно, падаешь больно. Потом подниматься очень тяжело. Как с этим обходиться? Вот мне это очень непросто дается. Переход вот в исследование себя. Есть какие-то механизмы, какие-то инструменты, Рабанит, которые вы можете порекомендовать?
Извините, что я говорю такую вещь. Это наша жизнь. Наша жизнь – это падение и поднятие. Я вообще вижу мою жизнь как именно в плане качеств и работы, как спираль. Понимаешь, что такое спираль? Это как будто бы поднимаетесь на какой-то уровень, и тогда падаем еще ниже, и тогда поднимаемся, но поднимаемся, это вы совершенно говорите, это намного сложнее, потому что у нас следующий круг намного более большой. Но это не значит, что мы упали. Мы как будто начали совсем другой круг. Это понятно, что я имею в виду? Или хасиды это называют «рацел и шов». Это говорится в книге Иехескель, первая глава, что ангелы как будто прибегают к Всевышнему, и тогда как будто они исчезают. Потому что как будто бы, когда мы очень близки к свету, у нас нет тени, мы как будто бы просто прекращаем чуть ли не существовать перед светом Всевышнего. Это говорится про ангелов, не про нас. И тогда им нужно отбежать, как будто им надо отойти, для того, чтобы снова приобрести себя. Но тогда, когда мы отходим дальше, у нас ужасная такая тень и такая темнота, и у нас есть вот ощущение слишком чересчур себя. Тогда мы должны снова приблизиться. И вот мы всю жизнь вот в этой беготне, если можно так это назвать, вот в этом движении. И извините, что я вам говорю, это всегда. Мы поднимаемся, падаем. Поднимаемся, падаем. Это говорится в книге Ирмьяу, также говорится в книге Мишлей Шева, извините, в книге Мишлей Шева и Поль Цадик Векам. 7 раз упадет праведник и встанет. Разница между злодеем и праведником это не сколько раз они упали. Разница, сколько раз они встали. И праведник это тот, кто после 50-го раза встает еще раз. И это очень болезненно, это очень тяжело. Я с вами абсолютно согласна. Но я думаю, что со временем это будет немножко легче и не настолько тяжело. Это то же самое было, когда мы выходили из Египта. Нас Всевышний поднял неописуемо, когда мы вышли, были 10 казней, море расступилось, а потом мы упали. Нас Всевышний как будто бы скинул на наш первоначальный уровень, и нам тогда пришлось подниматься 49 ступеней, пока мы получили Тору. Поэтому кого-то примите это как данное, и я думаю, что со временем молитесь так же, и со временем это будет немножко легче. Наоми, Марина, извините, это то, что я могу вам сказать.
Спасибо.
Не, пожалуйста, Марина. И у нас были также несколько вопросов, которые, пожалуйста.
Можно я озвучу вопрос, который, мне кажется, очень важный? Баб принято уменьшать радость. Может, в наше время не нужно сдерживать радость? Может, наша радость быстрее приведет Машеха, чем грусть?
Значит, я не говорю, но в этот месяц мы, да, в какой-то мере немножко уменьшаем радость. Потому что это не значит, что не надо быть в радости вообще, надо ее уменьшить. Потому что если, значит, это все-таки у нас тяжелый момент. И я думаю, что людям надо дать место также для грусти. Значит, люди, которые не надо ничего бояться. И надо бояться грусти также. И у нас нужно нам также Людям нужно грустить. Это часть, это тоже эмоция, которая у нас есть. И я должна дать ей время. И если я не дам ей какое-то время, когда она может себя проявить, она потом будет себя проявлять, когда не надо. И когда всем хатура, мы вдруг захотим быть грустными. Это понятно, как это? Во мне есть эмоции, я должна каждой эмоции дать свое время. Сейчас у нас есть 3 недели, когда мы даем время для грусти. И чтобы она успокоилась, получила свое, и потом мне не мешала всем хатура. Это понятно, что я имею в виду? Это, но это не значит, что мы должны быть в грусти. Это имеется в виду, что мы должны быть сейчас немножко менее радостны. Продолжать вопрос. Сейчас есть лекарство? Стоит ли принимать его или попытаться справиться самой? Сара, стоит вам посоветоваться с кем-то, кто именно знает ваше состояние и какое лекарство, и все. Мне так, конечно, я так не могу ответить. Но это вещь, которая очень важна, то, чтобы понимать этот вопрос. И надо в каждый раз с этим очень серьезно об этом подумать. Кроме врождения качеств, есть ли также как отличить их? Да, Рабинович, это у нас рассматривается, у нас есть понятие привычек, и у нас есть понятие качеств. Привычки – это то, что мы приняли от среды и от наружного мира. А качество – это то, что у нас есть, естественно, в мире. Как отличить, это, конечно, непросто. И у нас также есть разные времена, когда мы чем работаем над что. Спасибо. Достаточно, что не слушай музыку, не иди мясо и новое не покупаем. Это достаточно, да? А Губа Шифра, вы совершенно, я не знаю, это Губа Шифра, если это вы. Конечно, это тоже нам уменьшает радость. И это вся цель в этом.
Рабанит Хава, 2 минутки. Анна, да. У вас включен микрофон.
Да, спасибо большое. Добрый вечер. Спасибо за урок. Вот вопрос по поводу эмоций. Вот все-таки мне не совсем понятно, когда в первом параграфе Шма Всевышний говорит, что мы должны его любить. Любовь – это эмоция. Да. Вот есть объяснение, конечно, что мы должны подражать, что мы должны делать мицвот. Но речь идет именно о очень сильной эмоции. И, наверное, 100%. Всевышний требует, потому что он сам нас так любит. То есть вот как это культивировать, эту любовь к Всевышнему?
Да, Анна, вы совершенно правы. Поэтому у нас всегда, если вы знаете, как это у мужчин, когда они молятся, у них всегда перед Крият Шма и утром, и вечером, как вы знаете, читают Шма утром и вечером, есть перед этим 2 благословения. Одно благословение говорит, всегда первое, говорит о природе. Вечером о том, что есть Всевышний меняет свет на тьму. Утром это о том, что есть нас светило. Значит, восхищаться природой. И видеть, как великолепно Всевышний сотворил природу для нас. А это тоже пишет об этом Эманит, что когда, и также Хазуниш, это может быть природа наружнее. Это как будто бы, как я сотворена, насколько есть полная гармония, насколько чудес, это вообще мое зрение, дыхание. И когда человек видит, насколько Всевышний все сделал так идеально, специально для него, это обычно вызывает у человека восторг. Если это человеку не помогает, есть другая вещь, это Тора. Поэтому всегда 2 благословение – это о Торе. И о том, как Всевышний нас любит и дал то, что вы сказали, это любовь Всевышнего нам, что он дал нам то. И есть у нас еще одна вещь. У нас не говорится, как мы это должны быть. И там говорится также, что должны быть эти слова на наше сердце. И считается, что с каким-то моментом это войдет. Я могу сказать только о нас себе. Когда я говорю «шма», и я знаю, что я потом должна буду дойти до любовь Всевышнему, я рассматриваю для себя «шма Исраэль» как прочищение трубы, я не знаю даже, какое слово сказать, или то, что меня объединяет. Я ощущаю, что какое-то между мной и Всевышним есть какое-то, наверное, это называется «тино», это, может быть, назвать труба или канал, который меня связывает с Всевышним. И в течение дня он засорился какими-то обидами, какими-то неприятными вещами, какими-то сложностями, которые произошли у меня в жизни. И пока я не ощущаю, что у меня, что я понимаю, что все от Всевышнего, и все только для моей самой великолепной пользы, я не иду дальше. Это, может быть, я могу застрять в первом пасуке Шма минуту, 5 минут, я не знаю сколько, пока я не почувствую, что у меня есть полное удовлетворение и полное принятие, и полная вера в то, что все, что мне дал Всевышний, это только от Него, все, что произошло вокруг, только от Него, и что это самое максимальное благо меня. Это то, что я могу предложить, это как, что я делаю для того, чтобы дойти до следующего предложения, это, что надо любить Всевышнего. Может быть, у кого-то есть другая идея, я не знаю, я только могу поделиться с тем, что я делаю.